Радио Гомель Плюс.
Радио Гомель Плюс.
Категория программы 16+.
Свидетели времени. История. Люди. Судьбы.
Всем привет, с вами Вадим Барабанов. И мы продолжаем говорить о истории известных мест, людей, которые прославили наш гомельский регион, да и не только Республику Беларусь. И сегодня речь пройдет про одну из таких ярких и знаковых фигур, которая оказывала и по-прежнему в своих трудах продолжает оказывать влияние на жизнь одной из сфер, связанная с адвокатурой. Мы будем сегодня говорить про уроженца Беларуси, да и не только Беларуси, но и гомельского региона Владимира Даниловича Спасовича. Дело в том, что этот человек еще при жизни будет известен как первый адвокат Петербурга, ну или иногда его называли король российской адвокатуры. Он, между прочим, участвовал во многих крупнейших того времени политических процессах, ну и самое главное, проявил себя не только как известный юрист, адвокат, но и самое главное, как педагог, публицист и литератор. А говорим мы сегодня, так как именно в 2026 году исполняется ровно 160 лет, когда он начал заниматься своей адвокатской деятельностью. Но перед тем, как дойти до вершины его карьеры и такой известной популярности, мы обратимся в ранние годы нашего героя. Напомню, что Владимир Данилович Спасович, он уроженец нашей гомельской земли. Родился он еще в январе 1829 года в городе Речице. При этом его родители были известны в своих кругах. Ну, в частности, отца звали Данил Осипович Спасович. Он сам по конфессиональному вероисповеданию был православным и уроженцем славного города Мозыря. Также, я напомню, расположенного на территории нашей Гомельской области. При этом его отец происходил из семьи униатского священнослужителя. Вот, правда, мы не знаем ничего о бабушке нашего героя, вот поэтому такие здесь данные очень скудные. Но, судя по всему, дворянская семья к тому моменту Спасовича, она обеднела, и вот это стало одной из причин, когда его отец поступил в Вильнюсский университет, но на государственном обеспечении. При этом он изначально будет обучаться на физическом факультете, но позже его отец решает сменить свою специальность, и вот решает связать жизнь с медициной. Он, кстати, защищает замечательную диссертацию и получает степень доктора медицины. Ну, а дальше 1824 год. Это время, когда его отец приезжает в уездную больницу в городе Речице. Ну и здесь он с энтузиазмом занимается организацией медицинского обеспечения. При этом больница была в то время не такая большая, но это достаточно было много, 25 коек. А со временем, тем, что вот он здесь развернул активную такую деятельность, ее признают одной из лучших в губернии. Кроме того, именно в Речице произойдет одно из замечательных таких событий в жизни его отца. Он женится на Теофилии Крейц. То есть это мать будущего адвоката. Кстати, по своему статусу она еще была баронессой. Звали ее Теофилия Михайловна Крейц. По конфессиональному принадлежности она была католического вероисповедания и принадлежала к знаменитому дворянскому роду Крейцев. Это род, который свои вот корни берет с территории, ну, то, что сейчас называется Западная Латвия, а в то время эту территорию называли Курляндия. При этом надо отметить, что мама очень сильно повлияла на характер нашего героя. Она, кстати, была очень образованной женщиной, знала много языков. И вот в браке с его отцом они прожили порядка 50 лет. При этом вот за этот долгий период у них родилось 8 детей, старший из которых и будет Владимир Данилович Спасович. При этом надо отметить, что в последующем, как раз таки в силу того, что отец был, судя по всему, с очень такими достаточно одаренным человеком, его пригласили в качестве инспектора Минской врачебной управы. И вот потом туда перебирается семья, при этом, чтобы вы понимали, на тот момент эта должность, ну, можно сказать, был такой главный врач всей Минской губернии. Это одна из таких знаковых медицинских персон, как раз таки в столице. При этом надо отметить, что уже там в Минске как раз-таки и происходит формирование именно личности юного, как раз-таки, Владимира Даниловича Спасовича. Это потом расширило его, ну, можно сказать, широту взгляда, потому как, я напомню, что в то время города, они, ну, очень сильно отличались в разнонациональном, разноконфессиональном плане. Вот. И, можно сказать, все это в дальнейшем предопределило именно как раз-таки вот деятельность нашего героя. Но и так как семья переехала из Речицы в Минск, то и здесь же наш будущий герой пойдет в Минскую гимназию. И он, кстати, оканчивает золотой медалью. Ну а далее, в 17 лет, он уезжает из Минска, чтобы чтобы поступить на юридический факультет Санкт-Петербургского государственного университета. Он его оканчивает, идет работать в качестве чиновника в палату уголовного суда. А позже, кстати, он продолжил заниматься научной деятельностью. И вот такой интересный факт. В 22 года, ну то есть это уже через 3 года, когда он уже закончил университет, он защищает магистерскую диссертацию на, как раз таки, на кафедре международного права. При этом, что интересно, что вот в этой магистерской диссертации поднимался вопрос о праве нейтрального флага, нейтрального груза. И вот эти многие положения, которые там были обозначены, они в дальнейшем легли в основу, например, Парижской декларации 1856 года. Но, к сожалению, в палате уголовного суда, может быть, и к счастью, так бы по-другому жизнь пошла бы, наш герой не задержался по той простой причине, что его оттуда уволят. Уволили тем, что обвинят в утрате одного из томов уголовного дела. Но здесь он занимается уже педагогической работой. Дело в том, что так как многие его преподаватели обратили внимание, что у него очень большой кругозор, что он не чужд заниматься научной деятельностью. В общем, они ему дали рекомендации, и это позволит в 1857 году Владимиру Спасовичу стать преподавателем в университете, который он сам и оканчивал. Здесь он защитит свою диссертацию и уже в дальнейшем, как только станет профессором, возглавит кафедру уголовного права. И далее проявит себя именно на такой вот области, как судебно-уголовных доказательств, которые вот применяются во время судопроизводства. При этом, что интересно, что здесь он активно, ну, как и многие преподаватели университетов, читает лекции и вот активно приобретает такой авторитет среди студентов. Потом многие деятели права, это такие фамилии, как Кони, Андреевский, Арсеньев, это, ну, известные среди юристов дореволюционной поры юристы, они будут посещать лекции и скажут, что вот, ну, они были, во-первых, очень необычны в плане того, что очень много было новизны в этом, но самое главное, они были очень образные и было очень такое понятно, что хочет лектор донести. Правда, надо отметить, что в силу ряда последующих обстоятельств, а мы о них поговорим после паузы, как раз-таки судьба Спасовича пойдет немного в другом направлении. Так вот, что же произойдет в 1861 году, которое просто поменяет траекторию деятельности Спасовича, вы узнаете в следующей части нашей программы. Оставайтесь с нами.
Свидетели времени. История. Люди. Судьбы.
Итак, мы продолжаем говорить про человека, которого при жизни называли король российской адвокатуры. Это Владимир Данилович Спасович, уроженец города Речица, человек, который учился в городе Минске, ну и стал известным российским адвокатом. При этом надо отметить, как только вот начиналась его учебная деятельность по подготовке будущих юристов, он также был включен активно в состав комитета при тогдашнем главном управлении училищ, который объединял в себе большое количество таких авторитетных профессоров, а они занимались подготовкой университетской реформы. Дело в том, что вот первые, можно сказать, такие сознательные годы деятельности Пасовища, они проходили вот в атмосфере такого вот предреформенного, да, то есть подготовки великих реформ, которые будут начаты императором Александром II. И вот здесь надо отметить, что Владимир Спасович, он был таким последователем базовых принципов того, что университеты должны иметь автономию. Он говорил о том, что, во-первых, нужно всячески способствовать развитию самоуправления, начиная с университетов. Ну и, в частности, вот он был тем, кто выступал за запреты статей, которые не допускали студентам, например, там какие-то учреждать собрания или их проводить. Но в 1861 году, как же таки, из-за того, что Владимир Данилович не согласился, ну, можно сказать, это был такой знак протеста против как бы начавшихся гонений на волнение студентов, вот, он решает как раз-таки покинуть преподавательскую деятельность. Кстати, вместе с ним уходит как раз-таки и ректор тогдашнего Санкт-Петербургского университета Плетнев. Ну и вот он как раз-таки занимается дальше тем, что готовит не только студентов, но это уже будет такой, знаете, вариант как, ну, просвещение, но не только в кабинетах аудитории, да, но и для такой широкой общественности. Дело в том, что вот начиная с 1861 года будут практиковаться чтение публичных лекций. Это происходило в здании как раз таки самоуправления Санкт-Петербурга. Вот. И здесь будет расширена аудитория, которая знакомится с его по тем временам передовыми идеями. При этом надо отметить, что именно Владимир Спасович был одним из таких вот правоведов-теоретиков, который будет способствовать разработке положения о нравственных качествах участников, которые принимают участие именно в судебном в процессе, да и самой судебной этики. Вообще, по данному, например, вопросу, Спасович говорил о том, что вот деятельность адвоката, как и прокурора, как и судьи, они должны в первую очередь базироваться на таких устойчивых этических правилах. При этом надо отметить, что в силу того, что вот он очень рано как бы оставил университет, он как раз-таки будет вынужден уже заниматься и деятельностью присяжного поверенного. Ну, по нынешним меркам, это как адвокатская такая деятельность. Однако надо отметить, что Спасович еще успевал, помимо этого, заниматься и такой литературной деятельностью. Вот очень так много сохранилось, особенно в его собрании сочинений, статей об известных писателях, поэтах и Шекспире, и творчестве там Шиллера, Гёте. Он там разбирал и Пушкина, Лермонтова. И вот выходили его статьи, которые вот рассматривали творчество этих известных людей. Более того, когда-то с его подачи будет, так скажем, развернут масштабный проект. Ну, там не только был он один, но еще несколько было представителей, которые будут пытаться издать как раз-таки литовский статут. То есть это такой важный в судебном плане документ, который, ну, по сути, основной такой закон когда-то Великого княжества Литовского, Русского и Жемайского. Ну, однако это не удалось осуществить, вот, хотя такие были задумки сделаны. То есть я о чем это сегодня и говорю, упоминаю, чтобы показать, что не только лишь юридической наукой занимался Владимир Данилович Спасович. Так вот, надо отметить, что в 60-е годы это будет время, когда отменяют крепостное право, но отмена крепостного права, как и продолжение проведения реформ по модернизации, да, государства, они были продолжены, и вот именно в 1866 году можно сказать, что в Российской империи начинается как год, когда вступают в действие новые судебные уставы, а конкретно 17 апреля 1866 года зарождается адвокатура в дореволюционной России. При этом вот тут очень такой интересный факт. Дело в том, что Владимир Данилович Спасович, он поначалу, ну, не оценил, скажем так, в должной мере вот введение этого института. Он так скептически к нему относился, он говорил, что это, ну, ошибка, что вот народ все-таки российский не созрел до того, чтобы ввести, как вот это было в ряде западных стран, суда присяжных. И вот как раз-таки люди не смогут отличать вот начальственное предписание от закона. Однако вот эти опасения, они Владимира Даниловича Спасовича не оправдались. И он потом позже говорил, что, ну да, действительно, я здесь ошибался. Все-таки оказался такой мощный институт. И надо отметить, что в дальнейшем многие адвокаты, да, это были, по сути, люди, которые шагнут в политику. Да, если мы посмотрим того же самого личность Керенского, да, Владимира Ильича Ленина, да, и ряда других исследователей, они, да, и как представители известных партий, ну, созданных уже в другую эпоху, в эпоху Николая II, многие из них были юристами, в том числе и адвокатами. Так что, можно сказать, этот институт, он очень сильно как бы изменил тот процесс, который протекал в российском обществе. Так вот, что интересно, что Владимир Спасович, он, несмотря на то, что поначалу скептически будет относиться вот к такому институту, как присяжных поверенных, он себя проявляет как одного из лучших представителей данной профессии, и тем самым его имя, оно вот войдет в историю адвокатуры. При этом его вот адвокатская деятельность, она как раз-таки начнется в Петербургском судебном округе в мае 1866 года. То есть, если посчитать, то получается сегодня 160 лет, когда началась эта деятельность. А это же было время, когда происходят такие известные в истории, если вы откроете учебники, политические процессы 70-е, 1880-е годы. Ну, например, это были такие процессы, как над нечаевцами, или вот польская партия «Пролетариат». Вот. Не всегда, кстати, вот эти судебные процессы заканчивались такой безоговорочной победой Владимира Даниловича Спасовича. Если, например, многие другие адвокаты, ну, например, как Плевака, они могут как бы рассматриваться как фактически постоянно выигравшие дело в суде, то у Спасовича были и неудачные, кажется, такие дела, где он не мог выиграть, но с отчасти надо отметить, что, например, приговор иногда был намного мягче, чем если бы, например, этим бы делом не занимался Спасович. Поэтому не всегда, скажем, здесь было исключительно такое, ну, как бы очень сильное поражение. Все-таки иногда бывало, что ситуация чуть лучше заканчивалась для обвиняемого. Ну, а как раз таки, как такой вот, по сути, еще вклад в деятельность как бы юридической науки сделал Владимир Даниловича Спасович, мы поговорим в следующей, третьей части нашей программы. Оставайтесь с нами.
Свидетели времени. История. Люди. Судьбы.
Итак, мы сегодня говорим про Владимира Даниловича Спасовича, известного уроженца города Речицы, человек, который вошел в историю юридической науки дореволюционной России, известного адвоката, а самое главное еще и литератора. Так вот, будучи своих таких свободных либеральных взглядов, он нередко в 70-е годы будет выступать в качестве такого защитника на ряде процессов по, например, защите деятельности редакции или каких-то отдельных печатных изданий. И вот на этих процессах, порой, ну, вот этих судебных заседаниях, будут также подниматься им вопросы о свободе литературной деятельности. И дальше, кстати, вот это развивая, он будет считаться, ну, человек, который очень много сделал, например, по понятию авторского права и в целом литературной собственности. Кстати, сам же Владимир Данилович Спасович, он был увековечен и в мировой такой литературе. Я напомню, что ряд исследователей считают, что как раз-таки Достоевский, известный российский русский русский писатель, взял за основу вот в своей книге, в своем романе «Братья Карамазовы» речь адвоката. Ну, там, если вы помните, то там адвокат Фетюкович, он защищает Дмитрия Карамазова. Так вот там, чтобы вы понимали, аж целых 4 главы в книге посвящены, и вот показано вот в целом сам процесс, вот речь прокурора, потом вот что собой представляла уже защита. И вот как считается, что прообразом, конечно, были ряд других, как бы известных Достоевскому судебных процессов, но самой такой яркой фигурой того времени это был как раз-таки Владимир Спасович. Хотя, если брать про то, вот как вот происходил процесс защиты, то вот многие того времени очевидцы, да и сами студенты вспоминали, что это выглядело как бы речь поначалу вот как бы такая неуверенная. Когда он начинает говорить, он как-то все время заикается, да, какое-то внутреннее напряжение, и слушатели вот слушают, думают, да как так, это же тот самый Спасович, великий, кажется-таки, адвокат. Но дальше, вот, несмотря на то, что оратор, вот он так как-то заикался, постепенно хоть фразы и резали слух, но проходили первые минуты, и дальше Владимир Спасович, он овладевал аудиторией. Он начинал произносить речь уверенно, твердо, и даже небольшой такой вот польский акцент на русском языке не особо был и слышим. И самое интересное, что вот эти дефекты речи, они сглаживались богатством мыслей. Вот при этом такие были сочные, яркие образы. Но вот, в отличие от многих других адвокатов, сам Спасович, он, когда выступал, это не было, скажем так, речь, которая была не по бумажке. На самом деле он свои речи готовил, и уже когда выступал, он как бы придерживался бумажки. То есть он зачитывал, но это была настолько подготовленная речь, что как бы особо не обращали внимания, что вот он не смотрит на аудиторию, да, а исключительно читает свой текст. Все-таки видно, что были такие особенности речи, но, как вы видите, порой харизма человека, она вот позволяет, как раз-таки, абсолютно иначе влиять. Более того, вот если вы загуглите или там поищете в поисковике интернета, как выглядел Владимир Данилович Спасович, то вы увидите, что он даже не такой уж прям как бы, ну, уже Ален Делон, да, то есть такой совсем красавец, адвокат. Но мы видим о том, что человек, который, будучи незаурядного такого ума, таланта, был яркой личностью, и это очень сильно влияло на принятие судебных решений, да, как раз-таки из того, что они заканчивались положительно для того человека, кого защищал Владимир Спасович. Ну вот, например, можно такое вот дело привести, в котором в качестве защитника выступал Спасович, это дело Кроненберга. Кроненберг – это тот человек, которого обвинят в истязании своей 7-летней дочери. Вот он ее высек розгами, при этом стал бить свою дочь за то, что та, как раз таки, вот, судя по всему, рылась в сундуке его жены, искала деньги. До этого она как-то успела взять без спроса в буфете всего лишь ягоды чернослива. На этот шум прибежала прислуга. Вот она увидела и дальше как бы заявила на родителя. Так вот, кстати, за это дело возьмется Владимир Данилович Спасович. И вот если смотреть его, вот как юристы, с профессиональной точки зрения, безэмоционально, вот защита была проведена просто мастерски. То есть вот он начал речь с того, что не стал нравственно как бы отрицать вот телесное наказание. Он их, наоборот, начал порицать. Но дальше вот постепенно его речь развивалась к той мысли, что понижается градус вот этого эмоционального негодования, и вот он его переводит из моральной плоскости в правовую. То есть Спасович говорит о том, что вот, да, разовое телесное наказание отцом дочери, конечно, ну, не всегда как бы могут привести к истязанию. Вот, и в этом плане, конечно, это то, что было совершено, это, ну, как бы наказуемо, это понятно. Но, с другой стороны, он говорил о том, что, в принципе, в то время, да, в котором мы живем с вами, это ненормальное социальная система в целом, воспитание физического воздействия, и вот здесь Кроненберг, он такой не единственный. Ну и дальше, вот, защищая позицию своего как бы подопечного, адвокат прикрепляет тем, что Кроненберг, он человек, который был такой запальчивый, но как только вот он остыл, он сам удивился и был, скажем так, раскаян в своих делах, вот, и здесь, как бы, в общем, смысл такой, что подводя, как бы, итог всей своей речи, а это был там не один час его выступления, он говорил, что, ну вот, хорошо, допустим, мы будем, как бы, не просто на словах осуждать, как бы, его подопечного Кроненберга, а вот вынесем вердикт. Но тогда вред еще будет хуже, потому что тогда отцу придется отправиться в тюрьму, а дочь ее заберут в приют, так как, ну, на попечение чужих людей. И в итоге, вот, представьте себе, присяжные вынесли оправдательный вердикт. И вот, вот это дело Кроненберга, оно, кстати, описывалось в средствах массовой информации, оно, как раз-таки, приведет к тому, что, скажем так, личность Спасовича, она будет так оцениваться, ну, с таким, знаете, упреком, с такой беспринципности, лицемерия. Вот, в целом, надо отметить, что Достоевский, он как бы крайне отрицательно относился к самому институту поверенных присяжных, вот, и вот считается, что вот это дело, оно стало таким вот основанием для того, чтобы как бы вот то, как происходила защита Дмитрия Карамазова, да, адвокатом, то также и произошло уже, ну, как бы, с Спасовичем ранее. То есть вот он стал, скажем так, прототипом адвоката Фетюковича. А при этом, кстати, надо отметить, что также в адрес Спасовича были еще и со стороны другого известного гения отечественной литературы, это Салтыкова-Щедрина. Он говорил, ну, так если Спасович так и сам не одобряет пощечины, зачем он брался за это дело? Другое дело, что вот многие забывают, и тут, судя по всему, великий сатирик, конечно, таки Щедрин, Салтыков-Щедрин мог и не знать, или, может быть, забыл, что за это дело Спасович взялся не сам. Дело в том, что это дело он вел бескорыстно, так как его суд назначил на то, что он выступал в качестве защиты для этого человека. То есть мы не можем говорить о том, что там только лишь, например, то есть за деньги за это Спасович не получал, да, ну, как бы в надежде там как-то подзаработать, но так как он понимал, что, ну, по сути, в этом и состоит профессия адвоката. Ведь если, ну, вот выбирать там, что вот будет браться адвокат за это дело или нет, то вот, ставят таким образом вопрос, то в целом тогда уголовная защита, она вообще, ну, теряет всякий смысл, и тогда, ну, если мы будем только одобрять это преступление, то как бы сам институт, он как бы, ну, не имеет права на существование. Вот, однако, интересны также были и взгляды Спасовича на зарождающуюся такую антропологическую школу. Кстати, здесь тоже были высказаны очень интересные для своего времени идеи Спасовича, как и идеи по там, к тому моменту уже в его время такой зарождающегося национализма ряде стран. И вот об этом мы поговорим в оставшейся части нашей программы. Оставайтесь с нами.
Свидетели времени. История. Люди. Судьбы.
Итак, мы сегодня говорим про Владимира Даниловича Спасовича, человек, которому установили памятник на его 195-летие недалеко как раз-таки от его университета, Санкт-Петербургского государственного университета, где находится как раз-таки место, где готовят юристов. Это, кстати, на территории Васильевского острова. А хотя на территории нашей страны не так уж и много, к сожалению, мест сохранилось, которые связаны с этим человеком. Например, ну, нет строения, в котором он тут родился, в Речице, так как все-таки Речица очень сильно пострадала в годы Великой Отечественной войны. Однако вот в Минске, кстати, можно, если вот вы будете там проездом или с целью отдохнуть, все-таки увидеть здание когда-то Минской мужской гимназии, где как раз-таки и учился наш герой. Чтобы сориентироваться, где она располагается, нужно оказаться перед зданием Минской ратуши И вот рядышком с этим зданием располагается карета губернатора, то есть это скульптура Владимира Жбанова, установлена в 2004 году. И вот напротив него, вот этой вот кареты и скульптуры, располагается как раз-таки то место, где учился наш герой. Кстати, там об этом и говорит табличка, и вы, если прочитаете, то вы увидите среди множества других выпускников этой гимназии, известных и политических, и ученых, и литераторов, и писателей дореволюционной поры. Но возвращаемся на взгляды Спасовича. Дело в том, что вторая половина 19 века – это время, когда активно развивается наука, да, и, например, вот со второй половины 19 века в уголовное право постепенно начинает применяться данные медицины. Вот все последние знания, вот, которые базируются уже на законах, вот, естествознания, в том числе и социальных наук. И вот Спасович также имел свой взгляд на вот, представителей так называемой антропологической школы. Я напомню вот, имя одного из таких антропологов, психиатров, самое главное, профессоров судебной медицины Туринского университета, это Чезаре Ламброза. Именно этот человек первый предложил рассмотреть, что вот есть определенные типы людей, которые ну, просто по своему физическому или психическим признакам вот, являются от природы преступниками. И вот он говорил о том, что вот если мы будем знать определенные отличительные черты, как бы ссылаясь на вот их там особое как бы антропоморфное расположение как бы там лица и многих других, то ну, вот, можно таких людей выявлять. И вот Спасович, он, конечно, к этому скептически относился, потому что он говорил, ну, слушайте, здесь вот мы видим, что такие признаки, которые могут быть там не у большого количества людей, да, они присутствуют, но как бы сложно, как вот он предлагал, выявлять, что это люди какой-то отдельной, как бы там национальности, да, или там люди какой-то отдельной, ну, можно сказать, происхождения. И он, конечно, скептически говорил, вот, и вообще он как-то под сомнение ставил, что если исходить из этой концепции, то вот получается, что в доисторические времена вот многие люди были преступниками. Ну, а дальше вот развивалась цивилизация, и вот они стали понимать, что это как бы является преступлением. Говорил, что, ну, это не более чем такие фантазии. Хотя очень много было последователей на Ламброза и его идей. То же самое Энрико Ферри. Он вообще стал активно применять не только антропологические методы, но и методы статистики. Единственное, что Владимир Спасович, он отмечал, что как бы все-таки вот эти взгляды, они отчасти интересны тем, что все-таки показывают вот, несостоятельность того, что вот система наказания способна как бы полностью исправить людей. Да, он говорил, что наоборот, это показывает порой какая такая легкомысленность в быстром таком принятии судебных решений. Вот, и вот говорил о том, что то, что сейчас, вот, ну, на момент, когда, опять же, жил наш герой, можно сказать, что было такое искусственное отделение деяний человека от его личности. Он говорил, что порой, конечно, да, вот, как бы то, что подняла вот эта школа перед собой, это вот порой вот деяние по эмоциям, да, и осуждение человека, оно порой как раз-таки спешит, чем вот, например, это были выверенные такие вот, ну, юридические основания. Если говорить про, еще раз вернуться к самому моменту как бы формирования личности, то надо понимать, что Владимир Спасович родился на территории белорусской губернии, которая была, отличалась очень таким пестрым национальным и конфессиональным складом. Вот, он уже здесь, можно сказать, говорил, что, ну, во-первых, у него есть семья, да, и православные, там, братья, католики, это его сестры, вот, но это позволяло как бы так взаимодействовать, то есть никогда не было какой-то такой преградой для, как бы, понимание в семье. И вот он, кстати, седовал за то, что вот отмена как бы тех норм, по которым когда-то вот он жил, его семья, которая потом будет, ну, то есть в 1768 году нормы вот в плане того, что вот если рождается мальчик, то он как бы становится православным, ну, если в семье православных, если это девочки, то католиком. А вот, но этот закон, он будет позже отменен в эпоху Николая I. Он говорил, что это, конечно, ну, не есть хорошо, потому как оно получается, вот как бы не смазывают эти моменты различных конфессиональных отличий. Вот, если до этого как бы, ну, обрядность, она как бы, ну, не особо выпячивалась, то есть сейчас как раз-таки это может привести как бы к такому негативному пониманию. Но вот что интересно, что как раз-таки он говорил, что вот я родился в той среде, где было такое, вот он это сравнивал с метафорой глубокого озера, да, где вот были активно так вот известны в культуре и как бы польскости, и русскости. И вот, как раз-таки, вот эта специфика взглядов, она, кстати, очень сильно потом и повлияла на его как бы дальнейшую как бы жизнь и вот понимание мира. При этом надо отметить, что как раз-таки вот еще в годы своей жизни, например, очень интересны его взгляды на формирование такого вот возрастающегося национализма среди многих европейских стран. Например, вот он еще в 1891 году в своих вот статьях отмечал, что есть такая опасность вот именно значимости увеличения популярности идей, национальности, да, и это способна, например, сыграть негатив в дальнейшем. Вот он, кстати, тогда как-то так сравнил, что, ну, вот, возможно, Австрия, Австро-Венгрия, тогда это многонациональная страна, она либо, если вот пойдет по такому пути свирепого национализма, она либо распадется, либо, может быть, повезет и сможет перестроиться. Но, как мы знаем, после втягивания в Первую мировую войну Австро-Венгрия все-таки прекратила существование. При этом сам Спасович, он отвергал идеи национализма, он к ним скептически относился. Он вообще говорил о том, что вообще лучше для государств это федеративная вот именно форма устройства, взаимоотношения, так как если будут отдельное государство, да, каждая нация, она это непременно приведет к тому, что будут споры за территорию, кровопролитные конфликты. А здесь же вот он видел, почему вот растут идеи национализма среди его как бы соотечественников. Это связано с тем, что, по сути, это как бы такая ответная реакция на такой космополитизм в обществе, да, или вот попытка как-то обыграть тему такой амбивалентности, да, то есть такого, ну, скажем так, отрешенности большинство членов государства, да, как бы вызванное политикой государства от управления страной. И вот он выступал за то, что важно именно, если уже мы говорим о национализме, то в первую очередь говорить о просвещенном патриотизме, что каждый человек, он должен понимать, что от его работы, дела зависит именно развитие страны. Но при этом, не переставая быть патриотом, также нужно быть, оставаться еще и гражданином мира. При этом, даже если есть какие-то есть там ну, враги, то надо уметь ценить и уважать их. Вот. Ну и как бы хотел еще отметить, что как раз-таки он отмечал, что важно, опять же, чтобы формировалась государственность на то, что были люди, понимая, что они разных наций, разных культур, но взаимодействуя друг с другом, понимали, что у них есть общность как бы перед государством и осознание вот этой как бы одушевленности, которая соединяет разных членов общества. Вообще, в конце жизни Спасович как бы сформировал свое такое гражданское кредо. Он говорил о том, что я вот за всякий прогресс, но легальный. Я за всякую эволюцию, но не революцию. И за установление порядка по соглашению между партиями на арене парламента, однако без кровопролития и убийств. В общем, вот такой был Владимир Данилович Спасович. Если интересно, можете посмотреть или послушать его речи, они опубликованы, они доступны как раз-таки в сети интернета, и, может быть, многое для себя найдете. Но я же буду с вами прощаться, и до следующего понедельника мы продолжим говорить об известных людях, которые прославили нашу страну и наш Гомельский регион. Всем пока-пока.
Свидетели времени. История. Люди. Судьбы.